сегодняшней праздник честь новомучеников и подвижников, пострадавших за веру, Христову, годину великолепия 20-го столетия, совпал неделей о блудном сыне. В евангельском чтении, которое всем нам было предложено сегодня за божественной литургией, мы слышали с вами, братья и сестры, хорошо известную нам притчу. В ней апостол Лука, передавая слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, рассказывал о том, как у некоего отца было два сына. И младший сын, подойдя однажды к отцу, сказал ему, чтобы тот дал ему положенную часть имения. И отец, ничего не отвечая на этот запрос младшего сына, как мы с вами знаем из этой притчи, отдает ему все, что ему было положено. И взяв свою часть, младший сын удаляется в далекую страну, где промотав блудно свое, все, что имел, все свое имение, пришел в крайнее состояние. И вот, находясь в этом крайнем для себя состоянии, он находит человека, который, в свою очередь, дает ему возможность спасти свиней. И единственной отрадой и утешением для этого молодого человека была возможность насытить свое чрево той пищей, которая предлагалась свиньям. Находясь в таком крайнем для себя состоянии, однажды, как говорит Господь в этой притче, этот молодой человек пришел в самого себя. И придя в самого себя, он сказал себе самому: у отца моего множество слуг, которые живут намного лучше меня. А я вот нахожусь в таком страшном для себя положении, что даже не имею возможности насытить себя той пищей, которую предлагают сведения и свиньи. Сам пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил пред небом и пред тобою, и более недостоин называться сыном твоим. Возьми меня в число надельников твоих. И когда так самому себе сказал этот молодой человек, он действительно отправился в отчий дом. И как об этом нам свидетельствует священное писание, еще не доходя до от дома отца, он был встречен отцом, который выбежал ему навстречу. И насколько трогательно была эта встреча отца и блудного сына. Отец не просто встречал своего сына, но обнял его, прижал его к своей отеческой груди И в то же время просто слух, чтобы они принесли лучшую одежду и тот вещи, который некогда носил на своей руке младший сын. И далее отец говорит своим слугам о том, чтобы они выбрали самого упитанного козленка. И этого козленка необходимо было приготовить пищу, ибо как свидетельствовал отец, сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И вот когда ликовал весь дом, Боря с работы вернулся старший сын. И, конечно, он был весьма удивлен тому пиршеству, которое совершалось в доме его отца. И в недоумении он спрашивает у одного из слуг о причине того торжества, которое совершалось в родительском доме. И слуга ответил на это, что его младший брат вернулся. Но старший сын, не разделяя радости отца, но в некотором раздражении и обиде на отца, и даже некоторым упреком по отношению к отцу говорит: «Я никогда не нарушил ни одной твоей заповеди. Я всегда был вместе с тобой и все делал от тебя зависящее, чтобы все в нашем доме приумножалось. Но ты даже маленького ягненка не заколол и не дал мне для того, чтобы я мог в радости разделить эту победу со своими друзьями. А что же получалось? Этот блудный сын твой, который опозорил твое имя, промотал все, что имел, сейчас вернулся, ты устроил у него такое торжество и праздник». И отец на этот упрек старшего сына говорит то, о чем мы с вами уже слышали. Он говорит: «Да, действительно, твой младший брат был мертв, но ныне он ожил. Он пропадал, но ныне нашел». Вот та притча, которую нам сегодня в преддверии Святого и Великого Поста предлагает Святая Христова Православная Церковь. Предлагает, как я вам уже сказал, праздник в честь всех новомучеников и исповедников России. Какой с вами полезный урок мы извлечем из всего того, что нам сегодня в надежде предлагает церковь? Это притча, братья и сестры. Она не только об двух людях. Мы не видим два человека, младшего и старшего сына. Эта притча, прежде всего, показывает нам картину или удаление от Христа, описание Христа. Потому что все мы с вами знаем, что под отцом и отеческим домом мы прежде всего видим Бога и Его Царство. И пребывание постоянно в Боге, пребывание вместе с Ним. К сожалению, тот мир, в котором мы живем, он как раз противопоставляет себя Христу. Почему? Да потому что все то, чему призывает Христос, чему Он нас учит, все это не свойственно этому миру. Почему? Потому что мир во тьме лежит. Это, мы с вами знаем, было сказано еще 2000 лет тому назад. И не случайно поэтому. И мы имеем возможность видеть, как этот мир ополчается и будет ополчаться на Церковь Христова. Достаточно вспомнить те, казалось бы, трагические для Церкви времена первых трех колей в Рождестве Христова. Все мы с вами знаем, как обрушился весь мир на ту еще весьма молодую Христову Церковь, стараясь уничтожить ее, стараясь стереть ее с лица земли, стараясь, чтобы имя Христова на веки было забыто человеком. Но как ни старался этот мир, со всеми его ухищрениями, у него ничего не получилось. И мы с вами знаем, что в начале 4 века, в 312 году, Константин Великий дает эдикт о веротерпимости христиан. Казалось бы, начались золотые времена, так называемый золотой век христиан, век наибольшего расцвета Церкви Христовой. Но вместе с тем, мир, не имеющий возможности поколебать Церковь, нарушить, стал прикладывать все усилия для того, чтобы поколебать эту Церковь изнутри. И нам хорошо известны те многие идеи, которые родились в то время, которое мы именуем золотым веком христиан. Но вот сегодня, притча, мы с вами видим не только человека, удалившегося от своего отца, не только грешного человека, но и человека, который, казалось бы, никогда из дома отца не уходил, который, казалось бы, всегда пребывал вместе с отцом, а значит, казалось бы, всегда пребывал вместе с Богом и в его церкви. Но посмотрите, что происходит в церкви. Достаточно вспомнить нескольких величайших святителей наших церкви. Хотя бы возьмем святителя Афанасия Великого. А тот, кто читал его житие, тот знает, что этот святитель был много гоним. Он претерпел очень много различных испытаний и гонений. И не от безбожников, а тех же, кто исповедовал уже первого, который поделал его. Потом святитель Августина Великого. Так что он уже тоже знает, что и этот святитель, и теперь очень много страданий и гонений, и даже ему угрожали смертью. И ведь это же смерть святителя угрожали также христиане. Возьмем святителя Иоанна Златоуста. Разве безбожники заслали его неоднократные спирки, ссылали его неоднократные спирки? Нет. Ссылали христиане. Мало того, собирался христианский епископский собор. И вот собор христианских епископов осудил святителя Иоанна Златоуста и заслал его в спирку. Возьмем святителя Григория Родоскова. Разве не его ближайший ученик восхотел стать Константинопольским патриархом? Максим, который всем нам так хорошо известен. И благодаря именно ему святитель Григорий Родосков был вынужден оставить кафедру патриарха и удалиться в пустыню. А возьмем нашу церковь. Московский митрополит Филипп, всем нам хорошо известен. Разве он не собором христианских епископов также был низложен со своей кафедры и лишился всего? Ну, кто-то может сказать, зачем говорить о столь далеких временах? Вот, наконец-то, мы с вами перешли к безбожному 20-му столетию. Возьмем владыку митрополита Владимира Киевского, который один из первых в 18 году пострадал за веру Христову. Разве не был он каким своим же сослужителем, архиепископом Алексеем, который был православным христианином? И разве он не был при этом братьей Киево-Печерской лавры, монахами Киево-Печерской лавры, христианами, предали своего святителя? Возьмем другого владыку, пострадавшего за Христа, царства в 20 веке, владыку Вениамина, который был своим духовным сыном, патриархом Александром, предан. И когда этот духовный сын явился перед смертью к своему святителю, владыка сказал ему: ведь мы с тобой в Гефсиманском саду, зачем ты мне сейчас подаешь это предательство через этот поцелуй? Я не случайно, братья и сестры, вам сейчас обо всем этом сказал, потому что действительно мы с вами хоть бы внешне тоже находимся все в церкви Христовой, и все, казалось бы, не удаляемся от своего Небесного Отца, именуемого Христом. Но разве те же христиане предавали своих братьев, своих отцов, своих матерей, своих сестер в том же Духовном 20 веке? Вот мы сами знаем, в священном писании, Господь, предупреждая, говорит нам: предаст брат брата, отец сына. Казалось бы, как это может быть? Да не может этого быть, чтобы ближайшие родственники могли предать друг друга. Но давайте откроем с вами хронику прошлого 20 века. Разве не брат брата предавал? И не отец предавал сына, и сын не предавал отца. Мало того, считалось весьма почетно и с большим уважением относились к тому человеку, который именно и был предателем своего отца или своей жены, или другого какого-либо своего ближайшего родственника. Вот мы сегодня слышим эту притчу о блудном сыне и думаем, что блудный сын — это тот младший, который взял положенную часть имения у своего отца, udalizim za roku sam upramatao što. Но оказывается, что в этой притче не один глупый сын, а два. И не только младший, но и старший. Потому что старший для того, чтобы порадоваться возвращению своего младшего брата, не радуется, а не задумывается. И как это похоже? И на тех, кто выдавал своих родных и близких в 20-х летах, как это порой бывает похоже и на нашу жизнь. Потому что увидев покаяние того или иного человека, вместо того, чтобы порадоваться этому, ну наконец-то человек очнулся, проснулся и обратился к Богу. Мы говорим, ну вот, это пьяница, это блудница. Ему еще тут места не хватает в этом здании. Туда он еще пришел. Да не простит его Бог. Вот получается, полагается тот суд, который принадлежит Богу, мы ведем в суде. Мы-то, судя того или другого человека, не прощаем этому человеку его грехов, а вот Бог прощает. Посмотрите, как он выходит навстречу, не просто встречает у себя в доме этого заблудшего, этого младшего сына, а отец приходит к нему навстречу и не просто принимает его, а обнимает его, свидетельствует, что нет никакой обиды в сердце отца. В нем продолжает жить только любовь. Ну, посмотрите, есть и притча. Отец для сына предлагает ягненка. Но посмотрите, на самом-то деле, что предложил нам Господь, наш Небесный Отец. Он не ягненка предложил нам, а Он предложил нам своего собственного Сына. Его собственный Сын, Господь и Спаситель наш Иисус Христос, был заклан, был распят на кресте для того, чтобы мы с вами жили. Вот такой любовью любит нас Господь. И естественно, конечно, это же ответ любви Господь ожидает от нас и из нас. Вот мы очень много сейчас будем говорить на протяжении всего этого и периода, который готовит нас к вступлению в Великий пост, и во время Великого поста будем очень много говорить о покаянии. У нас самые различные, братья и сестры, представления о покаянии. Но мне сегодня хотелось бы, чтобы мы с вами все без исключения осознали и поняли самое главное, что есть покаяние. Покаяние – это наша ответная любовь к Богу. Почему я так говорю, братья и сестры? Вот в прошлый воскрес, в прошлую субботу, накануне воскресного дня, мы с вами читали 11-е воскресное Евангелие. Те Евангелия, которые читаются за сегодняшним гением, в канун воскресного дня, делятся на 11. И по очереди прочитываются. Вчера читалось первое, а вот предыдущее интересное деле. Суббота стала соединиться в ответстве Евангелия, которая напомнила нам о видении Христа с апостолом Петром. Всем нам, читающим Священное Писание, хорошо известно о том, что эта беседа Христа со своим учеником состоялась после его отречения. Петр отрекся от Христа, отрекся трижды. И когда Христос воскрес, первое, что Он спрашивает у Петра, Он не говорит Петру, осознал ли ты свое отречение, раскаиваешь ли ты в своем отречении, хочешь ли ты поступить так, как поступил Иуда, или может быть ты действительно скажешь, Господи, прости, я был виновен перед тобой. Разве эти вопросы задает Христос Петру? Нет. Он Единственное, о чем спрашивает Петра, так он спрашивает о его любви к Христу. Он говорит, любишь ли ты меня? И вот покаяние, поэтому, братья и сестры, это наша ответственная любовь к Богу. И сколько бы мы с вами ни говорили, поверьте в это, это нужно нам осознать, сколько бы мы с вами ни говорили, что мы виноваты перед Богом, но если мы не имеем любви к Богу, если мы продолжаем иметь сердце холодным и каменным в своей груди, то сколько бы мы ни говорили, Господи, я виноват, чтобы ничего в нашей жизни не изменится. Вот поэтому ты и не меняешься ничего в нашей жизни. От того, что оказывается, нет в нашем сердце любви к Богу. Вот о чем всем нам сегодня напоминает Святая Христова Церковь. И глубоко знаменательно символично, что этот день праздника новомучеников совпал именно с этим важным священием, которое о многом нам говорит и многому нас учит. И вот когда новомученики, это деньги, которые ответили Богу ответной любовью. И эта любовь привела их даже до возможности пострадать за Христа. И с какой радостью они шли на эти страдания, потому что они знали, что они вместе с Богом. И вот каждый из нас, братья и сестры, если он хочет хотя бы хоть немножко быть похожим на своих старших братьев, должен иметь в своем сердце ответственную любовь к Богу, потому что без этого невозможно. Без этого невозможно быть с Богом. Нам надо научиться Его любить. Не просто говорить, да, я люблю тебя, Господи. А вся наша жизнь должна быть свидетельством нашей любви. Вот Господь говорит, кто меня любит? А оказывается, ответ очень прост. А ответ дает сам Господь. Тот, кто заповеди меня соблюдает. А если мы с вами не исполняем заповеди, любим ли мы Христа? Наверное, нет. Поэтому давайте, братья и сестры, не на словах, а на деле стараться любить Христа и никогда по возможности не удаляться от Него через совершение тех грехов, которые мы вольно или невольно совершаем в нашей земной жизни. Вот об этом всем нам сегодня вновь и вновь напоминает Святая Христова Православная Церковь в преддверии Святого и Великого Поста. Мне бы очень хотелось, чтобы все то, чему наша церковь была полезна для нас. Чтобы тот период, в который мы вступали, конечно же, для всех, для нас, без исключения, также был полезен и спаситель. А для этого, конечно, братья и сестры, давайте хотя бы хоть немножечко потрудимся над тем, чтобы и в нашем сердце была настоящая, неподдельная, ответная любовь нашему Господу. Вот это и будет нашим настоящим и истинным покаянием. Всех вас, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником в честь святых новомучеников и исповедников нашей Святой Христовой Православной Церкви. Их молитвами Господь да поможет всем нам быть верными Его детьми. Детьми, которые, если и удалялись когда-то из всего отеческого дома, или, может быть, еще по различным причинам будут удалены, имели бы решимость, ту же решимость, которую имел Петрусский младший сын, вернулся в отеческий дом. Потому что младший сын понял, самое главное, что и мы с вами должны понять и осознать, без Бога нет настоящей жизни. Настоящая жизнь только в Боге. И настоящая жизнь и здесь, на земле, только в Боге. И, конечно же, вся полнота настоящей жизни в Боге откроется там, Так, друзья. Вот так одна власть будет. Все это мы с вами также. Все должны осознать. Но а те, кто по милости Божией никогда не удалялся из этого дома, но всегда стремился к тому, чтобы исполнять божественные заповеди и жить так, как учит Христос и Его Слава Цель, тем не менее, будьте осторожны. Будьте осторожны по отношению к самому себе. Даже нас, через наше самохвальство, через то наше ложное состояние праведности, не спасть вам тот вер, который пал царский свет. И тот, о котором мы с вами вспоминали прошлый воскресный день. Этого человека тем мы называли тогда фарисеем. Я не уподобен собрать сердце мое. Ни фарисею, ни царскому Ивановскому Спиру, о котором все мы сегодня слышим. Все как папы, что поздравляю с праздником святых новомучеников и желаю, чтобы Господь помог всем нам достойно принести свое христианское звание в этом мире. Аминь. Праздником встречи праведного Симеона и Анны Пророчицы Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Из священной истории мы знаем о том, что еще за 300 лет до Рождества Христова праведный Симеон переводил священное писание с еврейского на греческий язык. В числе так называемых 70 переводчиков. Праведному Симеону по промыслу Божию достался перевод книги пророка Исаии, где ветхозаветный пророк свидетельствовал о том, что Мессия родится от девы. Так пророк Исаия свидетельствует о том, что дева во чреве примет и родит сына. Когда Симеон переводил эти слова пророка Исаии, то его сознание охватило смущение. Он не мог своим человеческим разумом понять, как дева может родить. И поэтому решил написать, заменить слово «дева» на «молодую женщину». И вот в тот самый момент, когда он решил писать эти слова, ангел Божий взял его за руку и возвестил ему о том, что он не умрет до того времени, пока сам не станет свидетелем и очевидцем этого дивного и славного события. Когда на 40-й день по Рождестве Христова Дева Мария с праведным Иосифом Обручником пришли в Иерусалимский храм для того, чтобы исполнить закон Божий, который гласил, а этот закон был законом Моисея, который гласил о том, чтобы за всякого первенца иудеи отдавали Богу дань или жертву. Богатые люди могли принести жертву за своего первенца и гненка. Бедному человеку по закону разрешалось принести корзинку. И вот Дева Мария с Иосифом Обручником принесли в храм корзинку, потому что они действительно были бедны. Но какой же закон исполняла Дева Мария. Все мы с вами знаем о том, что во времена Моисея Израиль находился в Египте. И Господь повелевает Моисею вывести из Египта свой народ и вести его в землю обетованную. Но не просто было Моисею вывести народ из Египта. Не просто, еще и потому, что фараон египетский препятствовал этому исходу евреев из Египта. И вот тогда, мы с вами знаем об этом из Священного Писания, Господь поражал 10 язвами египтян. И одна из самых страшных казней, или язва последней, 10-й, когда все дерзости, и в том числе сын фараона, погиб в одну ночь. И вот от того, что дети Израиля были спасены, Моисей и заповедал в дальнейшем, знак этого, за каждого первенца, который рождался в израильской семье, приносить жертву Богу. Вот эту жертву Богу ныне и совершает Дева Мария, возменование рождения от нее сына. Когда читаешь Священное Писание и читаешь именно вот тот отрывок Евангелия, который всем нам был предложен сегодня за Божественной литургией, поражающий вот чему. Праведному Симеону в то время, когда он принимает на свои руки Богомладенца Христа, было уже 365 лет. Это был уже весьма и весьма верхний дневник старый. И вот он своим старческим оком разливает в этом младенце самого Мессии. Вполне можно предположить, я думаю, что мы не ошибемся, если скажем, что в тот момент, когда Дева Мария пришла с 40-дневным младенцем Христом в Иерусалимский храм, она была не одна. Вероятно, были и другие матери, которые также пришли в храм со своими детьми в этот день. Как вот сегодня наш храм также наполнен самыми детьми самого различного возраста. Но вот среди многих детей, которые в тот момент находились в Иерусалимском храме, это полуслепой, едва живой старец, узревает Мессию. А ведь совсем недавно, и мы также знаем об этом из Священного Писания, мы и вот вспоминали мы это событие, событие избиения 14 тысяч вифлеемских младенцев. Вот тогда воины Ирода были посланы в Вифлеем для того, чтобы убить родившегося царя иудейского. И они не считались ни с кем и ни с чем. Они убивали, эти воины убивали всех младенцев. Под подряд было убито 14 тысяч младенцев. Поражается вот чему. Полуслепой старый, в числе многих увидел того, кто действительно являлся Мессией. И те воины, которые были вифлеемами, ничего не видели. Почему так? А ответ на этот вопрос очень прост. Как не своим физическим зрением Симеон сейчас узревает Христа Мессию. Прежде всего, он увидел и почувствовал его своим верующим сердцем. Он взял его, он стремился к нему. И вот это его ожидание и стремление не были вознаграждены. А там, в Вифлееме, у воинов был ненавистный взгляд. Они ненавистным Богом смотрели на этих младенцев, и поэтому они ничего не могли увидеть. Я не случайно, братья, если обращаю ваше внимание на этот момент. Не случайно вот почему. Потому что ведь в жизни каждого из нас происходит эта встреча, с нашим Богом. Потому что сейчас сказать, а вот в моей жизни, я вот уже должен, может быть, уже весьма до преклонного возраста, а в моей жизни я не могу сказать, что вот точно так же, как ныне праведный Симеон, я встретил однажды хотя бы Христа Спасителя. Нет, братья и сестры, если мы проявляем подобный образ, то мы или действительно с вами слепы по-настоящему, или мы ошибаемся. Потому что в нашей жизни очень часто происходит встреча с Богом. Почему? Да потому что, может быть, мы даже и не стремимся к Богу, но Бог стремится к каждому из нас. Стремится потому, что Он жаждет нашего спасения. Он жаждет, чтобы никто из нас не погиб, но чтобы все мы с вами, все, без исключения, имели жизнь вечную. И вот как глубоко символично и знаменательно то, что сегодняшний праздник Летнее Господня совпал с воскресным днем, когда Святая Церковь заставляет нас задуматься над тем событием, которому еще предстоит быть в истории мира. Это событие именуется страшным судом. Если хотите, братья и сестры, страшный суд, он действительно страх. И душа всякого человека, потому что всякая человеческая душа не лишена греха, она трепещет перед этим событием. Но с другой стороны, если смотреться внимательно, то, что произойдет там, во время этого суда, а что произойдет там? А там произойдет встреча Бога с человеком. Бог явится на усмотрение всех людей. Конечно, для некоторых это явление Бога будет страшным и будет нежелательным. Это действительно парадокс, братья и сестры. Парадокс вот почему. Господь любит нас так, что Он отдает Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот Сын Единородный, Господь наш, приходит на эту землю, становится подобным нам человеком. Для чего? Для того, чтобы избавить нас от рабства греху. Для того, чтобы избавить нас от проклятий и смерти. Для того, чтобы каждый из нас вновь сделать Сыном Божьим. Вот такова любовь Божия по отношению к каждому из нас. А мы говорим, для нас суд будет страшным, мы боимся этого суда, мы боимся этой встречи с нашим Богом. Вот. Те из вас, кто хотя бы раз в своей жизни читали книгу Откровения или Апокалипсис, наверное, находили там такие слова, которые пишет апостол Матфея Иоанн Богослов. Эти слова принадлежат не только Иоанну Богослову, они принадлежат всем христианам его времени. А что пишет Иоанн Богослов в самом конце своего откровения? А книга Откровения тем и